Говорит Радио Свобода. Шествие националистов и Путинг в День народного единства. В Киеве уверены, что Россия перебрасывает войска в Донбасс. Возвращение в Славянск. Рассказ бывшей заложницы сепаратистов. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Москве сегодня состоялись акции российских националистов. В этот раз русских маршей было два. Наиболее многочисленная акция по традиции собрала в московском окраинном районе Люблино от 2 до 3 тысяч человек. Так называемый «новорусский марш» – около 2 тысяч. Российских националистов раскололо отношение к событиям на Украине и к самопровозглашенным народным республикам в Донецке и Луганске. Несмотря на то, что на основном русском марше были и те, и другие, акция прошла спокойно, если не считать задержания полиции около 40 ее участников, выкрикивавших проукраинские лозунги, скандировавших «Русь, молодежь, революция» и зажигавших фаеры, а также человека в футболке украинского добровольческого батальона «Азов». Рассказывает Марк Крутов.
В этом году русским маршам предшествовала горячая полемика в среде националистов о том, под какими лозунгами нужно участвовать в акции и как относиться к событиям на востоке Украины. Более 53% из 23 тысяч участников онлайн-голосования в одном из самых известных националистических сообществ Рунета «Правые» в социальной сети ВКонтакте выбрали такой вариант ответа на вопрос, каким должен быть русский марш 2014. Он должен пройти под лозунгами русско-украинского славянского единства против ватников-шовинистов. И лишь 29% выбрали вариант «русский марш должен быть за Новороссию». Возможно, с опасениями властей увидеть на русском марше флаги правого сектора и связаны трудности организаторов акции, с которыми они столкнулись в этом году. Мэрия лишь со второго раза согласовала проведение марша в районе Люблино, а 15 октября был взят под стражу один из лидеров российских ультраправых Александр Белов-Поткин. Его обвиняют в хищении активов казахстанского БТА-банка. Защита говорит о политическом давлении и отмечает, что за расследование экономического, на первый взгляд, дела взялась Федеральная служба безопасности. В итоге в Москве 4 ноября состоялось 2 русских марша – в Люблино и в районе станции метро Щукино. Русский марш в Щукино объявил главной своей темой поддержку самопровозглашенных псевдореспублик на востоке Украины. Организаторы даже дали ему название «Новорусский марш» и потребовали от Кремля для Новороссии как минимум статус Приднестровья. На шествии в Люблино оказались как сторонники, так и противники курса российских властей по отношению к соседней стране. Последних было заметно больше. Они начали шествие с кричалки, выславляющей Киевскую Русь и содержащей оскорбительный императив сексуального характера в адрес Новороссии. Другие лозунги звучали так: «Не трусь, мы за единую Русь, Россия, Украина, Беларусь». Деньги на медицину, а не на наемников. Полиция задержала около 40 человек, в том числе одного, за то, что на нем была футболка с логотипом украинского добровольческого батальона «Азов». На русском марше в районе Люблино работал корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
В этом году русский марш, проходивший сразу на двух площадках, оказался не таким многочисленным, как ожидали организаторы. В спальном районе Люблино, куда московские власти задвинули акцию во избежание столкновений с прокремлевским митингом за единение России, проходившим в центре столицы, собралось около 1700 человек, рассказал лидер Национально-демократической партии России Владимир Тор.
Мы считаем, что в этот день происходит смотр русских национальных сил. Любая русская национальная организация имеет право и возможность выйти на это мероприятие, заявить о себе, продемонстрировать русскую солидарность, высказать свою позицию по различным политическим аспектам.
Сам марш был разбит на несколько колонн. Главная шла под общенационалистическим лозунгом «Русский марш за русское единство». Здесь же были замечены колонны как сторонников, так и противников боевых действий на юго-востоке Украины.
Да какого хрена террористы, переодетые, сунулись туда, на Украину? Зачем они туда пошли? Слава Руси!
Слава
Украине!
Приверженцев так называемой Новороссии оказалось совсем немного. Один из них – москвич Александр.
Я считаю, что русских людей убивают, не то что ущемляют, а убивают мирных причем людей, которые не протестовали, ничего такого не делали, ни терроризмом не занимались, как их объявляют сейчас в данный момент террористами и так далее.
Несмотря на ранее звучавшие предупреждения от властей о незаконности радикальных лозунгов, на марше все-таки говорили о требовании отставки депутатов Государственной Думы и президента Путина, которого тут именуют не иначе, как самозванец. Участники, как обычно, выступили за свободу слова, союзов, собраний, свободную регистрацию партии и за участие представителей националистических организаций в законодательной работе в парламентах всех уровней. Как и всегда на русских маршах, присутствовали требования отменить 282-ю и 280-ю статьи Уголовного кодекса, которые здесь называют антирусскими. Вновь говорили на марше и о введении визового режима со странами Средней Азии и Закавказья, хотя справедливости ради стоит отметить, что это отнюдь не главные лозунги нынешнего русского марша. Прежде всего, манифестанты выступили против репрессивной политики Кремля, от которой страдают и представители националистических организаций.
Второй русский марш в районе Щукино, как и ожидалось, был менее массовым, чем акция в Люблино, более разношерстным по составу и эпатажным по лозунгам и оформлению. На этой акции побывал корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Колонны прошли от станции метро «Октябрьское поле» до Щукинской. Им потребовалось на это, наверное, около часа. Действительно, марш именно не русский марш, а новорусский марш. Или марш в поддержку Новороссии. То есть люди, которые достаточно пестрые организации, которые сегодня собрались здесь, они пришли с единственной, наверное, целью поддержать, собственно, сепаратистские режимы Донбасса и Луганска, Донецкую Народную Республику, так называемую, прежде всего, ну и, собственно, Новороссию. И поэтому вот уже по оформлению колонн можно было понять, что это главная цель сегодняшнего мероприятия. Ну а в целом, как и в прошлом году, достаточно пестрая толпа, тут хоругвеносцы, имперцы, монархисты, офицеры, которые выступают в поддержку полковника Квачкова. Такая довольно интересная публика, прошла довольно громко, с барабанами, с речевками, с песнями, но достаточно спокойно, потому что никаких эксцессов, в отличие от прошлого года, когда было задержано несколько провокаторов, вот в этом году, сегодня, никаких инцидентов не было, все прошло достаточно спокойно. Никого из известных людей на марше лично я не заметил. Было известно, что поддержку этого марша выступал всем, наверное, известный товарищ Стрелков или Гиркин, один из лидеров вооруженных сепаратистов в Донбассе, который сейчас находится в России. Но его также на митинге не было. Было заявлено до 5000 человек. Я не думаю, что этот марш превзошел эту цифру. Скорее всего, было около 2-2,5, может быть, 3000 человек. Что касается состава участников, достаточно много было пожилых людей, достаточно много было людей в возрасте. И в отличие, опять же, от прошлого года, было достаточно мало молодежи. То есть, если в прошлом году шли такие колонны молодых ребят, достаточно агрессивно настроенных, которые кричали, орали всякие лозунги, то в этот раз, в этом году, такого практически не было.
Корреспондент «Радио Свобода» Иван Трифилов о так называемом «Новорусском марше» в районе Щукино. О том, осложнил ли российско-украинский конфликт подготовку и проведение русских маршей, в интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов марша в Люблино, лидер объединения «Русские» Дмитрий Демушкин.
Никак не осложнил украинский вопрос в смысле технического проведения, а в смысле переговоров возникли сложности с властями, потому что такого противодействия никогда до этого мы не видели. То есть первое сначала было давление, чтобы русский марш вообще и все общественные акции мы свернули на один год. Естественно, мы отказались от таких предложений, предложив, чтобы они свернули свою деятельность на год и разошлись. Ну, по понятным причинам они отказались, как и мы. Если бы мы на это пошли, они бы потом сказали, ну, еще на год. Потом сказали, ну, вы сами понимаете, кризисы, проблемы и нечего раскачивать водку. Ну, это мы все уже проходили. А потом началось просто давление на организаторов и руководителей этого процесса. Один был взят под стражу, Александр Белов. На меня оказали давление, возбудили тоже уголовное дело по 282 статье. И меня всячески выдавливали из организаторов, пытаясь, чтобы эту акцию минимизировать. А вопрос уже Украины внутренних колонн никак не отразилось, потому что каждый год русский марш в себя вбирал разнонаправленные силы. Я вам по прошлому году скажу, что, например, шли там монархисты православные, а другие колонны были родноверов язычников. У них тоже есть внутренние как бы противоречия, естественно. И шла колонна другой России, НБП, и шла колонна там НС-блока, которые между собой точно так же враждовали. Поэтому в этом плане абсолютно ничего не поменялось. Есть разнонаправленные силы, национал-демократы, национал националисты, субкультуры, фанаты, скинхеды, там фанаты причем разных клубов тоже, которые весь остальной год могут между собой враждовать. Поэтому здесь-то ничего не поменяется. Ни на одном русском марше не было за 10 лет никогда никакой конфронтации даже между жесткими антагонистами. Не забывайте, что на русском марше, например, идут как сторонники, например, Болотного и Навального, да, которые участвовали в акции протеста, так и те, кто категорически не поддерживал Болотного. Поэтому ничего нового здесь нету, и до этого абсолютно все справлялись с этими противоречиями. Все равно на русский марш идут националисты под общими лозунгами. А уже их внутренние там идеологические доктрины и какие-то там стратегии, ну, это уже каждый в течение года сам себя выражает как может. Ну, заодно это будет очень хороший средств настроения в национализме. Мы воочию можем увидеть, сколько людей, какие идеи поддерживают. Тема Украины, грядущего кризиса, не только националисты, но вообще все общество расколот. Поэтому, конечно, власть сейчас не заинтересована ни в каких уличных акциях, особенно националистов, потому как власть последние полгода первые лица только и делали, что клеймили украинских националистов, и у них сейчас такая довольно странная ситуация, когда весь мир на них смотрит, и они же нам объясняют, что мы же не можем разрешить 20-тысячный марш русских националистов, если мы клеймим украинских. Русские националисты страдают именно по теме Украины здесь, в плане согласования и противоречий. Ну и к тому же, их аналитики это вполне тоже оценивают, что и накануне кризиса единственная сила, которая на улице может что-то делать и повлиять на внутреннюю политическую ситуацию в стране, это именно националисты, так как это было и на Украине. Поэтому они и защищают сейчас по возможности это поле. Я не поддерживаю гражданскую войну ни в каком виде. Я считаю, что Россия сделала грубейшую ошибку во внешнеполитических своих расчетах. Если уж они хотели что-либо присоединять и вмешиваться в дела Украины, то следовало присоединять всю Украину. Следовало находить общий язык со всеми силами. Я думаю, что в бытность Януковича при скоординированном общении с украинскими националистами и отделении тех же 4 западных областей можно было вообще не допустить никакого Майдана и присоединить всю Украину к России, а не воевать со всем миром за Крым.
Дмитрий Демушкин говорит, что арест Александра Белова-Поткина и давление властей, с которым националисты столкнулись в этом году, связано с их отказом участвовать в войне на востоке Украины на стороне так называемой Новороссии.
Давление сначала началось на меня, потом подключились и к нему. Они хотели участие нашего спецмероприятия на территории Украины по возможности. Мы отказались. И после этого они хотели, чтобы мы заморозили свою деятельность. А Белову предлагалось несколько месяцев уехать из страны, и на этом условии, возможно, сказали, что мы про вас забудем на какое-то время. Выдавливали из страны. Он остался, он надеялся все решить, и он был не готов покинуть родину. Я тоже решил, что я проведу русский марш, даже если он станет последним. На улице именно националисты та сила, которая способна изменить ситуацию, перекроить политическое поле России. Так же, как было на Украине. 100-150 тысяч болотных функционеров, которые выходили с айфонами, оказались неспособны на немирные акции. Манежная площадь доказала полностью обратное, что и 5, и 10 тысяч националистов, соединившись со 100-150-тысячной толпой за честные выборы, способна вызвать кризис, который может сменить строй. Ну, как они считают. Опять же, не свое мнение сейчас хочу высказать, подчеркнув, чтобы они возбудили еще одно уголовное дело на меня. У меня их и так, как у дурака Фантиков уже. Но вот их аналитики считают именно так. Гремучая смесь — это будет смесь двух вот этих сил. Если националисты бы включились в протест на Болотной площади активно, то мы могли жить уже в другой стране.
Говорил лидер объединения «Русские» Дмитрий Демушкин. Около трети россиян положительно относятся к проведению националистических шествий «Русский марш», и около трети отрицательно. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного незадолго до сегодняшних акций «Левада-центром». Уровень осведомленности о самом факте ежегодного русского марша остается высоким, о нем слышали 70% опрошенных. Корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская расспросила заведующую отделом социально-политических исследований Левада-центра Наталью Зоркую, которая допускает, что появление на сцене украинского национализма, политического по своей природе, затмило собой антимигрантскую и ксенофобскую повестку дня российских националистов.
Отрицательное отношение вроде бы чуть повысилось, положительное чуть снизилось. Вот ну, это, собственно, важно, хотя важно и то, что там знание остается все равно не на очень высоком уровне. Может быть, это можно связывать с тем, что такая внутренняя националистическая риторика, ну, известная русским, да, поскольку там на протяжении многих лет, когда мы задаем вопросы, поддерживаете ли вы лозунг «Россия для русских», то там около 60% его поддерживало. А теперь вроде как некое ослабление поддержки русских. этих маршей. Может быть, это связано отчасти вот с каким-то переносом внимания на украинские события, ну и каким-то вытеснением вот столь такого явного русского национализма на фоне такого подчеркнуто негативного отношения раздутого пропаганды к украинскому национализму. Вот какая-то такая сложная комбинация. Потому что, ну, данные для меня несколько неожиданные. Я бы считала, что будет рост поддержки и положительного отношения. А произошло вроде как наоборот.
Если говорить об украинских событиях, в чем заключается их роль? Почему перенесся акцент?
Ну, они как бы на уровне такого коллективного, агрессивного воодушевления и поддержки украинской политики в отношении России, они получили несколько другую окраску, такую вот бывшую советскую и такую проимперскую отчасти, а не ту националистическую, какую здесь могли нести националисты внутри России. Тем более, что за это время их вообще всячески там пытались... Ну, во-первых, их начали притеснять, власть все время на протяжении долгого времени играет русскими националистами, и как бы речь шла о том, что они там участвуют в украинских событиях. То есть, с одной стороны, мне кажется, что, может быть, они как-то дисквалифицированы пропагандой, а с другой стороны, ну вот как бы якобы открытый украинский национализм, который совершенно, конечно, другой природы, он политический прежде всего, он как бы вот немножко заглушает вот эти такие ксенофобско-националистические внутренние настроения, потому что, конечно, в особенности пользовался поддержкой ДПНИ прежде всего, то есть антимигрантские настроения. Сейчас Поткин арестован, сейчас как-то вообще общественное мнение переключилось с этой проблемы. Его больше волнуют вот эти псевдо, значит, бандеровцы и фашисты, которые пришли в Киеве к власти. И как бы эта тема, вот она какая-то сейчас вытесненная, что ли. А сами русские себя скорее ощущают защитниками, во-первых, этого русского населения. Вот. Мне кажется, что это вот какие-то механизмы переключения с такого внутреннего ксенофобского национализма на какой-то более общий такой имперско-интернациональный, но это какая-то странная смесь. Ну, то есть это косвенно здесь, конечно, все видно, потому что на самом деле это каких-то значительных изменений нет.
Считает социолог Левада-центра Наталья Зорко. Акции националистов состоялись сегодня и в провинциальных российских городах. В Иркутске митинг националистов за Новороссию, как передает корреспондент Радио Свобода, оказался самым малочисленным за всю историю его проведения. Пришло не более 70 человек. В Хабаровске русский марш не был согласован с властями, однако они не стали мешать малочисленному шествию по заснеженной набережной под растяжками с фразой «Русские вперед». В Кирове на русском марше прозвучали лозунги против оккупации Украины и за мир между славянскими народами. Демонстранты прошли по центральной улице Кирова с растяжкой за Киевскую Русь. Акции националистов состоялись также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке, Самаре и других городах. А вот в Киеве на так называемый «славянский марш» никто не пришел, несмотря на то, что власти препятствовать акции не собирались. На площади независимости собрались лишь журналисты, одного из которых, девушку, представившуюся сотрудницей российского телеканала Life News, милиция задержала за отсутствие разрешения на работу в Украине. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В центре Москвы в честь Дня народного единства состоялась и прокремлевская акция под названием «Мы едины». В мероприятии, которое организовал Общероссийский народ, Народный фронт, приняли участие все парламентские партии. Организаторы говорили, что на акцию могут прийти до 20 тысяч человек. Полиция оценила численность митингующих в 75 тысяч. В прессе вновь появились сообщения о наборе участников за 200-300 рублей по интернету. В комитет организаторов акции вошла врач Елизавета Глинка, доктор Лиза, чем вызвала недовольство части оппозиции. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Шествие в честь Дня народного единства стартовало сегодня в 2 часа дня по московскому времени от метро Пушкинская и двинулось вниз по Тверской улице в сторону Кремля. В нем принимали участие все парламентские партии – «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». Также участвовали десятки непарламентских партий, различные объединения и движения, среди которых были замечены представители партии «Зеленых», партии «Пенсионеров», «Трудовой партии» и другие. Участники шествия были поделены на несколько групп и отделены друг от друга небольшим пространством, поэтому шествие растянулось по всей Тверской улице. Атмосфера на мероприятии была праздничная, звучала музыка, у многих митингующих в руках были воздушные шары, а также георгиевские ленточки. Многие участники митинга пришли с плакатами, на которых было написано «Мы едины». Это главный лозунг акции. Также на плакатах были надписи «В единстве наша сила», «Путин, мы с тобой», «Нас много, Родина одна». Были также плакаты в поддержку Донецкой и Луганской областей Украины. По окончании шествия на Театральной площади начался митинг. Радио «Свобода» поговорила с участниками этой акции. Вот что в ответ на вопрос о необходимости объединения людей сказал участник акции, представитель партии пенсионеров, депутат Тульской городской думы Даниил Зотов.
Замечательный праздник, хоть он и новый, День народного единства. Сейчас такая ситуация и внешнеполитическая, и внутренняя в стране, когда самое время всем объединиться на благо нашей Родины, на благо нашей замечательной страны. У нас в последнее время очень большой раскол. Россия многонациональная страна, и многие национальности не воспринимаются так, как граждане России, так, как наши братья. И очень такие праздники важно объединять народы, народы России, независимо от того, к каким кастам они относятся, к каким именно слоям населения, независимо от того, к каким вероисповеданиям относятся и к каким национальностям.
Говорил участник акции Даниил Зотов. А вот мнение об акции участницы митинга «Надежды».
Это же нужно ходить на митинги, это же здорово. Нужно всегда посещать все митинги, я считаю. Единение, это же вот, посмотрите, сколько нас собралось сейчас. Это очень хорошо. Мне очень нравится. Мы все россияне. И еще бы вот Украина наша.
Да. Советский Союз.
Вспоминаем мы очень Советский Союз. И очень жалеем Украину. И тоже хочется, чтобы вот они... Ну, Донбасс всю жизнь же был русский. Шахты. Там же все... Приехали-то в основном россияне. Так что должны быть все.
Говорила Надежда, участница акции. Тема поддержки самопровозглашенных народных республик на востоке Украины звучала во время шествия неоднократно. Слова поддержки так называемой «Новороссии» скандировали в том числе и члены Трудовой партии России. Вот что говорит ее лидер Сергей Вострецов.
Мы поддерживаем не просто Новороссию, мы самое главное не хотим, чтобы в Украине вспыхнул фашизм, потому что мы реально отдаем себе отчет. Сейчас пока вот Новороссия, да, их бомбят. Если дальше экономическая ситуация не наладится, Украина вообще погрузится в гражданскую войну. И миллионы украинцев, они, им некуда будет бежать, как в Россию. Мы их очень любим, но мы понимаем, что этот дестабилизирующий фактор может прийти и к нам. Поэтому мы против того, чтобы раскачивали соседние государства. И мы за то, чтобы Россия и Украина всегда были братьями, мы всегда им помогаем. У меня очень много друзей, кто приехали сейчас, мы их разместили, мы с Питера сами. Вот. Поэтому мы за то, чтобы не было фашизма, главное, понимаете? И мы многонациональная страна, я еще в Советском Союзе ребенком, правда, был, но ни армяне, ни азербайджанцы, ни чеченцы, ни дагестанцы, у нас не было этого различия. А сейчас нас начали вот на этнонациональном, на религиозном поприще раскачивать, а мы говорим, что мы едины. Народы России едины!
Говорил лидер Трудовой партии России Сергей Вострецов. Даниил Зотов, участник шествия, депутат Тульской городской думы, полагает, что проведенные 2 ноября выборы на территории Донецкой и Луганской областей Украины приведут к урегулированию конфликта.
В любом случае, то волеизъявление народа, которое они в это воскресенье сделали, оно должно было быть, несмотря на то, что многие государства мира не признают, да, это решение народа. Но я уверен, что народ принял свое решение, и хотя бы для восстановления мира сейчас есть люди, которые будут нести ответственность за народ Новороссии, и которые будут вести диалог именно с политиками всего мира и которые будут решать вопросы, пусть лучше даже мирно за столом, чем в таких конфликтах. В любом случае, народ Донбасса и Луганщины в первую очередь, они хотят мира и скорейшего завершения вот этих военных и кровопролития, вот этих моментов.
Говорил Даниил Зотов, депутат Тульской городской думы. Но не все участники митинга вышли сегодня на Тверскую улицу по собственной инициативе. Студент Московского автомобильно-дорожного института Максим признается, что лучше бы провел этот выходной день дома.
Вам честно сказать. Честно, мы просто будем сотрудничать в будущем с РСО по поводу их съезда всероссийских студенческих отрядов. И вот именно поэтому я сейчас нахожусь в их колонне. Ну, у меня дома ремонт, поэтому хотелось бы все-таки ремонтом заниматься. Но я считаю, что страна должна быть единой всегда, не только один день в году.
Говорил участник акции студент Максим. По оценкам полиции, в сегодняшнем шествии участвовали около 75 тысяч человек. По оценкам корреспондента «Радио Свобода», людей было меньше, около 30 тысяч человек. Хотя оценить число участников сложно, так как колонны марширующих существенно растянулись. Организаторы акции «Общероссийский народный фронт» заявляли о том, что подали в мэрию заявку на 20 тысяч человек. В оргкомитет акции вошла также и врач Елизавета Глинка, известная в интернете как «Доктор Лиза», чем вызвала недовольство части оппозиции. Доктор Лиза в ответ заявила, что цель этой акции – показать, что ее участники за мир и диалог. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В Петербурге 4 ноября День народного единства активно отмечали национал-патриоты. Они прошлись маршем за Новороссию на Марсово поле, где выступавшие призвали ввести российские войска на Украину. С подробностями петербургский корреспондент «Свободы» Виктор Резунков.
Патриотический марш за Новороссию в Петербурге стартовал в 15 часов от станции метро «Горьковская». Организаторами его выступили многочисленные мелкие общественные группы, в основном национал-патриотической направленности. Это Русское имперское движение, Народный собор, Национально-освободительное движение, Партия «Великое Отечество», Национально-демократическая партия и множество других. С иконами, распевая молитвы под разнообразными флагами от имперского черно-желто-белого, включая флаги так называемых Донецкой и Луганской республик, заканчивая российским государственным, несколько тысяч человек от 3000 до 5000, ведомые депутатом Виталием Милоновым, участники шествия направились к Марсову полю, скандируя:
«Новороссия! Русская земля! Новороссия! Русская земля! Донецк! Русский город! Луган! Русский город!
Выступавшие на митинге на Марсовом поле были единодушны. Идет война. Ополченцам на юго-востоке Украины требуется моральная и материальная помощь. Петербургский помощник Игоря Стрелкова-Гиркина Игорь Иванов заявил, что все, кто воюет против своего народа, будут лежать в могилах, а русские своих не бросают. Депутат Виталий Милонов призвал со словами о Христе и Родине очистить Россию от нечисти, атеистических врагов и либеральной псевдоинтеллигенции. Но наиболее эмоциональным выступлением было выступление депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, лидера петербургской организации движения «Русский лад» Алексея Воронцова. Это движение недавно создали коммунисты, председателем его высшего совета является Геннадий Зюганов. Вот что в частности сказал Алексей Воронцов.
Мы оказывали и будем оказывать материальную и моральную помощь. Русское созидательное движение «Русский лад» и КПРФ собрали 20 эшелонов груза, это 20 тысяч тонн медикаментов, продукты питания и так далее. И дальше в зиме мы будем наращивать эту поддержку. Но этого недостаточно. Народ Новороссии вступает во вторую фазу своей борьбы за полную независимость, за полную самостоятельность. Поэтому наше руководство Всероссийского созидательного движения «Русский лад» обратилось к президенту страны признать республику Новороссию, признать Донецкую и Луганскую народные республики, оказать более существенную военно-техническую помощь армии Новороссии перед угрозой, нависшей на нее со стороны украинских националистов, бандеровцев, фашистов. Мы обращились в Государственную Думу, чтобы они написали сейчас обращение ко всем парламентам мира. Там много разумных людей, много патриотов, которые поддерживают нас и Новороссию, с предложением, чтобы они признали эту эти братские народы республики, чтобы они осудили украинскую военщину, украинский фашизм.
Во время митинга я попросил депутата Виталия Милонова объяснить, почему выступавшие требуют ввести российские войска в Украину.
Долг каждого человека, который заблуждался, который упустил страну, проиграл в 91 году, сейчас отдать долг, так сказать, искупить свою вину перед государством и сделать все, чтобы государство возродилось. Не как страна, управляемая в соответствии с инструкциями, написанными в Конституции 93 года, инструкциями по пользованию этой страной, как они считают, а подлинно независимая Россия, подлинно независимая независимая, суверенная, с независимой финансовой системой, с независимой политической системой. Хочется задать вопрос, почему Россия не считает возможным участие активное в американской политической жизни, внутренней, в то же время, когда американские агенты, получающие деньги из всевозможных фондов, являются активными участниками политического процесса, вплоть до депутатства. Я считаю, что когда мы выкинем всех этих тараканов, грантоедов из российской политической системы, когда мы очистим СМИ российские от провокаторов и подстрекателей, тогда, я думаю, страна по-другому заживет, и это будет правильно.
В конце митинга на Марсовом поле единодушно была принята резолюция с просьбой признать русских разделенным народом, признать суверенитет Донецкой и Луганской республик, ввести на их территорию миротворческий контингент, а также оказать этим республикам помощь ресурсами и специалистами. В то время, пока эта часть национал-патриотов митинговала на Марсовом поле, на Невский проспект вышла группа других националистов числом человек 200 и попыталась пройтись русским маршем. Полиция этого не допустила. Было задержано около 10 человек. Виктор Разумков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. На территории Донбасса, несмотря на незначительное снижение активности боевых действий в последние дни, ситуация остается достаточно напряженной. После воскресных выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, которые не признали ни украинские власти, ни международное сообщество, эксперты не исключают эскалации конфликта. В Киеве заявляют о переброске из России на украинский восток большой группы военных и техники. Продолжит тему сообщения Владимира Ивахненко из Киева.
Украинские власти сообщают о крупном передвижении российских армейских подразделений и военной техники на подконтрольную сепаратистам территорию Донбасса. По данным координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, рядом с украинской границей зафиксировано подразделение ракетных комплексов «Искандер». А по информации штаба АТО, российская военная авиация продолжает разведывательные полеты вблизи зоны конфликта. Так называемый президент Донецкой Народной Республики Александр Захарченко – ранее не раз заявлял, что его армия будет вести войну за Мариуполь и Славянск. Опасаясь наступления сепаратистов и российских военных, украинская сторона также накапливает технику и перебрасывает в зону антитеррористической операции новые армейские подразделения. О вероятном сценарии развития дальнейших событий в Донбассе рассуждает военный эксперт Григорий Перепелица.
Передвижение российских войск с территории России на Донбасс и усиление активности сепаратистов на Донбассе свидетельствует о подготовке к новому этапу проведения наступательной операции вглубь территории Украины. Силами российских войск и боевиками Луганской и Донецкой Народной Республики, так званых. Потому что задача наступательной операции, которую российское военное командование осуществило с конца сентября, она не была решена. Задача состояла в том, чтобы разгромить украинские силы на территории Донбасса, возобновить контроль со стороны России над всем Донбассом, имеется в виду Луганской и Донецкой областью, и нанести удар на юг Украины, соединиться с крымской группировкой. Конечно, украинские войска в конце сентября понесли тяжелые потери, но такие же огромные потери понесли и российские ударные силы. Это подразделения аэромобильных дивизий, так и регулярных частей, направленных на Донбасс с центрального военного округа, с района Ростова, с Северного Кавказа. Поэтому они потеряли способность к дальнейшим наступательным действиям, и были часть их отведена для переформирования и подготовки новых частей к проведению этой наступательной операции. После легализации местной власти ДНР и ЛНР на этих выборах следующая задача – расширение контроля со стороны этой ДНР и ЛНР, или, другими словами, со стороны России, на территории Украины. И не случайно лидеры ДНР и ЛНР заявили официально, что их задача – захват той территории, которую Путин назвал Новороссией. Если Путин не решит задачи построения этой Новороссии, или что будет означать уничтожение Украины как государства, то, конечно, он не решит задачи войны, которую он развязал против Украины. А если он не решит задачи войны, это означает для него военное поражение. Поэтому Путин не будет отступать, и сегодня после перегруппировки войск те признаки говорят о том, что в этом месяце с большой вероятностью они начнут новое наступление для того, чтобы решить те задачи, которые не были решены во время первого наступления в конце августа.
Потенциальное наступление сепаратистов и российских подразделений на позиции украинских военных, как отмечают многие эксперты, может преследовать в первую очередь цель создания сухопутного коридора в Крым, у которого нет стабильных каналов снабжения, кроме Керченской переправы. Но и работа этой переправы из-за непогоды в любой момент может быть заблокирована на несколько месяцев. Григорий Перепелица продолжает.
Создание транспортного коридора, оно не решает задачу. Потому что украинские силы в любой момент могут перебить этот коридор. Нужен же не только одна дорога, а нужны канал Днепровский, нужны электростанции, которые питают Крым электроэнергией. Для этого нужно захватывать не одно узкое побережье Азовского моря, украинское. Для этого нужно захватывать Херсонскую и Запорожскую области, как минимум. Со всеми объектами и системой жизнеобеспечения Крыма. Понимаете, какая задача? Поэтому это может быть только тактическая задача. Но для поддержания этого коридора нужно иметь большие силы. Думаю, что в Кремле это хорошо понимают, и поэтому они готовят, в общем-то, широкомасштабное наступление. Вопрос, как обеспечить Крым и как решить более важную геополитическую задачу с уничтожением Украины как государства. Вот этот план построения Новороссии, которая должна охватить большую часть территории Украины, потому что, конечно, без центральной и восточной Украины Украина как государство не способна существовать. Вот какая конечная политическая цель Путина.
Руководители российских партий КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» заявили 4 ноября в Москве, что будут требовать в Государственной Думе признания независимости от Украины так называемой Новороссии. Снова Григорий Перепелица.
Вот это есть обоснование законное, как бы с точки зрения России, обоснование вот этого широкомасштабного наступления. Каким образом они создадут Новороссию? Только путем военного захвата территории и свержения власти украинской на этой захваченной территории, как это было сделано в Крыму. Думаете, что Украина сдаст государственный суверенитет и скажет, мы как идем в Россию как Советский Союз? Уже такого Советского Союза не повторится. Путин очень хорошо понимает свою нацию. А что для россиян падение местной валюты? Ну и что? Большая часть из них, там 90% не ездит за границу. Им этот доллар, что есть он, что нет. Но зато есть идея великой России. Есть идея и соблазн кричать «Крым наш». Хохлов нет, есть Новороссия. Понимаете, этот фетиш великого народа, великой миссии, великой России – это самая большая ценность. И они готовы терпеть. Если войну с Россией, с Украиной поддерживает 80%, если это решение Путина развязать войну поддерживает 87%, Путин, он видит, что русский народ потерпит, ничего страшного, но зато у нас какие геополитические приобретения будут. Мы будем диктовать всему миру, мы станем мировой державой. И для них статус великого государства. Великое государство – это то, которое захватывает территории, которое угрожает всему миру, которого всего боятся. Вот это в русском понимании статус великого государства. И Путин понимает, что да, ситуация ухудшается, но чем скорее она ухудшается, тем он скорее должен форсировать завершение военной кампании. Потому что он понимает, что растягивание этой военной кампании на 2-3 года вымоет ресурсы военные, для необходимые для ведения войны. Поэтому он хочет провести определенный блицкриг для того, чтобы хотя бы отхватить большую, как можно большую часть территории и на этой территории играться в ДНР, ЛНР, Приднестровье и так далее. Он уже там может моделировать. Главное, чтобы установить полный контроль над этой территорией и лишить такого контроля украинского государства над своими территориями. Вот какая, в общем-то, цель преследуется вот всей этой политикой России и ее военной кампании на Донбассе.
Говорил военный эксперт Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Киевская журналистка Ирма Крат побывала в последние дни в Донбассе в районе боевых действий, в частности, в самой горячей точке региона, в Донецком аэропорту, где не стихают бои. Ермакрат привезла бойцам гуманитарную помощь, но главной целью ее поездки был Славянск. Когда этот город был захвачен сепаратистами, Ермакрат 3 месяца провела в плену и не надеялась выйти живой. Однако оказалась на свободе, когда Славянск был освобожден украинской армией. Я попросил Ермакрат рассказать об этой поездке.
Я поехала в Славянск для того, чтобы у меня прошел страх. Ну, то есть меня постоянно вот... После плена все эти 3 месяца, ну, грубо говоря, знаете, как тянуло на место преступления преступника, а меня постоянно почему-то тянуло вот в тот подвал и в ту комнату, в которой меня держали. Вот мне очень хотелось там побывать, чтобы все, что я пережила, вспомнить за 5 минут и, ну, грубо говоря, забыть.
И что там сейчас?
Это приехали мы в Славянск. Заехали к следователю, попросили следователя, чтобы он пошел с нами, потому что нас в те комнаты просто не пускали. Комната, в которой держали, была опечатана, и СБУ тоже полностью опечатана, никого туда вообще не пускают, ни журналистов, только следователи, которые занимаются делами по похищению людей. Следователь, ну, много раз отказался сначала. Я его очень долго просила, что нам это нужно для того, чтобы сделать фильм. И как бы нужно продолжать с Россией воевать информационно. И рассказать, что на самом деле там происходило. Ну, в общем, с трудом нам дали ключи, пошли мы в ту комнату. Меня удивило даже, что в ту комнату вообще после того, как меня освободили, никто не заходил, никто ничего не трогал. Я что-то думала, что они все как бы попрячут, выбросят, чтобы не было никаких улик. И потом после комнаты показала я им, где рядом Нейлюштепу содержали в плену. Сейчас...
Ирма, вы сказали, что там сидят следователи, которые занимаются похищениями людей. А получается, что одна Нейлюштепа, что ли, арестована? Или все-таки ведется какое-то уголовное производство серьезное? Идет расследование, кто-то еще задержан, какие-то допросы ведутся? Или это все чисто формально?
Ситуация такова, что многие, кто из городских принимал участие в задержаниях, стоял на блокпостах, они, большинство из них, сбежало в Крым. Вторая часть свободно ходит по городу Славянску, и у меня есть видеозапись подтверждения. Я зашла возле того СБУ, где меня держали, в кафе. И там меня женщины сразу узнали. И говорят о том, что вот такая ситуация, что Штепа, которая была за Украину, она сейчас находится в СБУ в Харьковском. А те террористы, большинство, которые ходило вооруженные по городу, поддерживало ДНР, ЛНР, ходят по Славянску, улыбаются и говорят, подождите, ребята, мы еще вернемся. Вот это их самое больше сейчас пугает. А следователи их арестовывать боятся. Они говорят, что... вот мне следователь говорит так, что я не знаю, что будет завтра. Кто завтра придет? Вот вы снимаете, говорит, на камеру все, что с вами происходило, но меня, пожалуйста, на камеру не снимайте, потому что я реально боюсь за себя, за свою семью. И я не уверен в том, что меня украинская власть сможет защитить.
То есть можно сказать, что в городе, в принципе, ждут вторжения ДНР, да, вот как в Мариуполе сейчас тоже, чувствуют, что война начнется заново.
Да, вот эти террористы, люди, которые поддерживали террористов, они опять, да, ждут как бы вторжения и готовы опять же способствовать тем же террористам.
Это люди, которые поддерживали террористов, а обычные люди? Вот какие настроения в городе среди обычных людей, которые пережили эти месяцы оккупации сепаратистами?
Настроение людей сейчас такое. Они не хотят видеть ни тех, ни других. Они не хотят вообще видеть людей с автоматами. Ни ДНР, ни ЛНР, ни русскую армию, ни украинскую армию, ни добровольчие батальоны. Они хотят вообще не видеть тех людей, которые имеют оружие. Вот они за это. Они молятся Богу каждый день, чтобы с города все вышли вооруженные. Но они при этом хотят остаться в Украине. Ну, нет у них желания переходить в Россию. То есть они хотят жить, как они жили раньше. Они вот, ну, такое мнение. Мы жили плохо, мы будем еще жить хуже, но мы будем жить на своей земле. И война нам не нужна. И в таком, как бы, плане нам не нужна ни Европа, нам не нужна и Россия. Мы как-то протянем сами. Вот приблизительно где-то 80% такого мнения.
То есть все-таки вот такой вот сепаратистский угар, который был весной, он сильно угас, да?
Да, у многих мирное население, у многих угас. Они поняли, что зря они поддерживали тех людей, потому что они за 3 месяца от них натерпелись, ну, очень сильно. Там же очень много было мародерства, похищений, издевательств. Кого-то там похитят на 2-3 часа, требуют выкуп. Ну, то есть бандиты.
Но город по-прежнему находится фактически в военном состоянии. То есть мирная жизнь не вернулась.
Конечно, в военном состоянии. Но украинская армия каждый день ждет, что они могут вернуться. Я бы сказала, в очень военном состоянии. Но украинских военных там больше, чем достаточно. Потому что Россия от Славянска не отказалась. Они все-таки все равно хотят даже принципиально его захватить. Ну и Украина, и наша сторона, конечно, что ну, сильно охраняет город от того, чтобы не было вторжения. Если они оттуда уйдут, если уйдут туда, сразу придет ДНР. То есть это тоже надо прекрасно понимать.
Ирма, а вы говорили с военнослужащими украинской армии? Какие у них настроения?
Очень переживают за те места, где сейчас ведутся военные действия. То есть им хочется туда поехать, помочь, но они понимают в то же время, что сделать этого не могут, потому что если бросят Славянск, то туда сразу же войдут террористические организации. Ну а так рвутся в Донецкий аэропорт там, или в Луганск в счастье, когда, или там 31-й блокпост считают захватили, 32-й захватили. Ну желание такое приехать и помочь своим коллегам. Но команды нет, и никто, конечно, туда не едет.
А обвиняют киевские власти в бездействии. Говорят, что эти минские соглашения, вот это перемирие, это как бы предательство. Или у них нет таких настроений?
99% считают, что украинская власть по договоренности отдала Крым, и украинская власть по договоренности хочет отдать Юго-Восток. Как бы разделить Украину на 2 части. Это мнение украинских простых солдат, которые говорят, в принципе, об этом уже в открытую. Что Украину просто по договоренности хотят разделить. Одну часть отдать России, а вторую часть отдать Европе. Якобы их такое мнение, что президент на это соглашается. Но это их такое мнение. Хотя у нас сейчас уже такой политический дурдом, что даже я, как очень, в принципе, неплохой политтехнолог и знаю все нюансы и лично всех политиков, президентов и так дальше, ну, не просто знаю, а знаю лично, что даже я уже запуталась, что там происходит. Мне кажется, что они уже сами запутались, а что происходит.
Ирман, вы надеетесь, что ваше дело о вашем пленении, дела других заложников дойдут до какого-то суда? Если не украинского, то ведь есть и дело в Европейском суде по правам человека.
Да, мы уже готовим документы, и у меня один из лучших адвокатов в Европе, Филипп Лич, приехал с Лондона и попросил адвокатов, чтобы они организовали нам встречу, и чтобы я дала как бы соглашение на то, что он будет меня защищать в суде против России, грубо говоря, позов, ну, Ирмы Крат против режима Путина. Я передала все ему материалы, книгу, которую я написала в плену своих. И я думаю, где-то через 2-3 недели уже в Европейском суде это дело будет. А сейчас мы пробуем сделать, знаете, коллективное такое судилище, то есть объединить всех пленных, и чтобы ну, все-таки доказать перед всем миром, что действительно в этом принимал участие сам Путин. То есть это он принимал решение по поводу аннексии Крыма, это он принимал решение по поводу захвата заложники патриотов Украины. То есть без его указания, хотя и говорят, что это там не он, а потом он подключился, ну, я больше чем уверена, что без его, ну, как бы благословения ничего этого не происходило.
Но это Европейский суд по правам человека, а в украинских судах это дело не рассматривается.
Ну, у нас тяжело сейчас. Дайте, пожалуйста, выиграть войну, а потом уже будем как бы строить украинские суды. Потому что их как таковых у нас сейчас вообще нету. Ну, страна разрушена. У нас все разрушено полностью. Суды, прокуратура, милиция. Мы заняты чисто войной. Добровольческие батальоны, украинская армия и так далее. А наверху пытаются договориться как-то без нас. Но мы не мешаем. Я вот 3 дня назад была в Донецком аэропорту. Ну, там очень страшно. Я поехала туда принципиально в юбке, на каблуках очень высоких и без бронежилета. Ну, как бы поднять настроение ребятам. И повезла гуманитарную помощь, расстроилась в том плане, что украинская власть вообще полностью игнорирует то, что они сейчас воюют, ну, грубо говоря, в осенней форме, даже в летней. Но один парень подошел в резиновых тапочках и в носках. Я считаю, что наверху правительство должно наше шевелиться побыстрее, потому что ну, мы потеряем скоро всех наших мужчин, самых сильных, самых храбрых.
Боевые действия в аэропорту идут все время или с большими перерывами?
Когда я была, допустим, то всю ночь, вот начиная, наверное, часов с 10 вечера и часов, наверное, до 4, либо до 6 утра, я не смотрела на время. Потом с 10 часов дня до часу дня были перестрелки. Там нету такого запланировано, что стреляем только ночью или стреляют только днем. Это непредсказуемо. В любое время могут стрелять. Ребята говорят, что надо более серьезно продвигаться и выгонять этих террористов из тех территорий, которые можем мы захватить. Они говорят, вот в Мариуполе был бой там неделю назад. Они конкретно мне рассказывают, что мы можем продвинуться. А украинская власть говорит сидеть на месте.
А вот эти люди, которые сейчас защищают аэропорт Донецкий, что они говорят? Какие у них основные проблемы и какие мысли по поводу украинской власти?
Они не подчиняются ни украинской власти, ни никому. Они отстаивают интересы страны, подчиняются своим комбатам и командирам. Вот они реально защищают страну. И реально делают все возможное, чтобы вот этого раздела страны не было. То есть они прямо говорят, нам то, что сверху там будут говорить, нас это не интересует. Мы, кажем, им не доверяем. Если мы идем направо, то мы вообще отчет даем наверх, что мы идем налево. Потому что мы им не доверяем. У нас нет к ним веры. Вот и такие у них разговоры. И они правы, в принципе, на 100%. Потому что если они скажут, что они идут налево, то их сразу сливают, и никто живой с той стороны не возвращается. Они уже, ну, как бы не раз сталкивались в бою с этим. Поэтому ведут себя, ну, чуть-чуть по-другому. Более правильно начали себя вести.
Киев вообще заинтересован в том, чтобы Донецкий аэропорт оставался в украинских руках? Или это чистая инициатива военных добровольцев?
По Минскому соглашению мы так понимаем, что еще тогда договорились, что аэропорт Порошенко должен был отдать ДНРовцам. Но не может его отдать, так как ему добровольческие батальоны не подчиняются и правильно делают. То есть они их пытаются оттуда выжить, но наши бойцы не сдаются очень сильно духом. То есть тех бойцов, которых видела я, это киборги в Кубе, наверное. Они ну, реально готовы отдать свою жизнь. Там вообще такие ребята, которые не рассчитывают на то, что они выживут. Они рассчитывают на то, что они будут ложить свои жизни за страну, за Украину до последнего. Вот так они себя ведут. Я была еще в Мариуполе, тоже на самых горячих точках. В Володарском была, в Волновахе, в Счастье, это Донецкий аэропорт. Ну, в общем, везде, где только можно было побывать, я сделала такое, ну, грубо говоря, ревизию. Я хотела посмотреть, куда делось 128 миллионов, которые выделили солдатам и добровольческим батальонам на зимнюю одежду. И я увидела опять, что эти деньги просто, ну, банально похитили. Они вообще в осенней форме. Ну, сейчас вот через 3-4 дня будет мороз минус 5, минус 10. Ну, пускай я там человек 100 одела. А остальные, ну, что делать остальным ребятам? Я вот почитайте исторические книги, то там написано конкретно, что во время войны погибают больше не от пуль, не от снарядов и не от бомбежки, а от мороза и болезней. 70% погибло на всех войнах зимой от морозов. Отмороженные ноги, отмороженные руки, плохое питание и так дальше. Вот это нас все ждет. Потому что кто-то воюет, а кто-то на этой войне зарабатывает. И несложно догадаться, кто.
Расскажи еще немножко про Мариуполь. Вот где там идут сейчас бои?
Везде. По всем блокпостам они практически стреляют круглые сутки. И они хотят отрезать город. Вот просто сделать такой как бы коридор. через Мариуполь, я так понимаю, ну, так как мне объясняют, чтобы с Крыма можно было вывозить оружие и завозить им продукты, потому что Крым уже воет. Оружие ты есть не будешь, а продуктов у них нету. Работать они, грубо говоря, не привыкли, они привыкли только сдавать свои номера для приезжих, которые приезжают отдыхать на море. А на море в этом году никто не приехал. То есть то, что им обещала Россия, что к вам поедут россияне, это все ложь. Россиян поехало туда очень мало.
Ну вот сейчас все говорят о том, что опять Путин вводит дополнительные части войск, новые вот буквально в последние дни, новые наступления якобы. Да. Это правда? Солдаты видят это? Говорят
это
об этом?
Это правда. Это правда. И когда брали Иловайск, то это были чисто российские солдаты, которые появились в один миг. Это то, что рассказывают люди, которые вышли с плена. Три кольца было. Они видели их, ну, зеленых человечков, ну, своими глазами. И исчезли. То есть сделали свою работу и исчезли. То же самое будет и сейчас. То есть если наверху не договорятся, то мы понесем очень много потерь. Но мы сдаваться не будем, это 100%. Потому что ребята не настроены на то, чтобы сдаваться. Уже много погибло друзей, знакомых. То есть уже каждый хочет даже отомстить за своего товарища, друга, за страну и так дальше. Уже уезжать с тех позиций, где они сейчас стоят, я не нашла ни одного человека в горячей точке, кто бы сказал, что я брошу оружие и уеду домой.
Разговор с киевской журналисткой Ирмой Крат завершил итоговый выпуск программы «Время свободы». Над ним работали продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.